Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Передаем последние известия.
Повышенную активность проявляет заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев. Выступает везде с довольно резкими заявлениями, из чего наблюдатели делают вывод, что, возможно, Медведев будет одним из будущих преемников Путина на выборах 2024 года. Однако другая группа экспертов сомневается, что Путин уступит свою власть кому-либо. Сейчас идет война. А и коней на переправе, как правило, не меняют. Даже коммунистам не дадут выдвинуть никого, кроме Зюганова, чтобы не отбивать голоса у Путина. Зюганов, как известно, уже мало популярен. Никого из молодых коммунистов до выборов могут не допустить. Так что ожидаются выборы без выборов. Хотя могут быть любые сюрпризы. Среди фаворитов гонки называют тульского губернатора Дюмина и главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Первой обитаемой станцией на Луне будет китайская. Пекин уже обошел в космической гонке США, Россию тоже, но с нами вроде они собираются на Луне дружить. Лунная станция позволит добывать ресурсы, которых еще не хватает истощенной человечеством Земле. Проекты космических кораблей уже есть, их уже даже строят. Станция может заработать уже к 2028 году. На первом этапе она будет сугубо китайской, затем ее расширят до международной. Вот так. Китай уже обогнал и нас, и Америку. Вот что значит социалистическое руководство страны. Бывший президент и премьер-министр Дмитрий Медведев выступил за распространение интернет-пиратства в отношении интеллектуальной собственности западных компаний, включая фильмы, сериалы и компьютерные игры. Выражаясь юридическим языком, их надо лишить неимущественных прав. Ну, наконец-то дошло до нашего руководства, что мы можем совершенно спокойно юзать крякнутые программы и западные кинофильмы. Еще бы дошло то, что мы можем совершенно беспрепятственно стрелять по украинским мостам. Об этом тоже идут разговоры. Но дела пока нет как в направлении пиратства, так и в направлении обстрела. В регионах России граждане выступили за социалистические перемены. Как сообщил координатор Левого фронта Сергей Удальцов, продолжаются акции с требованиями левого поворота в социально-экономической политике, национализации стратегических отраслей народного хозяйства и ликвидации олигархии как класса. В Якутске активисты провели серию пикетов, выступив в поддержку требований о зачистке власти от сторонников либералов, привлечении к ответственности российских олигархов, прямо или косвенно поддерживающих наших врагов в ходе войны на Украине, снижении тарифов ЖКХ, а также увеличении зарплаты и пенсий для граждан. Аналогичная акция прошла 24 марта в Нижнем Новгороде, по-советски Горький, где активисты Левого фронта вышли на пикеты с плакатами «Да национализации», «Нет тотальному контролю за гражданами». Участники акции заявили, что власти совершают грубые ошибки в управлении страной в критический момент. Вместо того, чтобы провести реальную мобилизацию экономики, вернув стратегически важные активы в собственность народа, правительство предлагает локальные меры типа отсрочки выплат по кредитам. Обидно, что бузят в основном Левый фронт и платошкинцы. Коммунисты отсиживаются, прикрываясь ковидными и военными запретами, а, скорее всего, руководство партии пошло на сговор с «Единой Россией», так же, как и в некоторых регионах партия ушла, если бы в подполье, а то просто в какую-то отсидку. Пора и нам активизироваться и бороться за права народа.
Запад во главе США оказывает грубое давление на страны, не присоединившиеся к антироссийским санкциям. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что Россия ценит двусторонние отношения с союзниками. Москва намерена и дальше развивать с ними сотрудничество, подчеркнул Песков.
Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание Совета Безопасности. Глава государства обсудил с постоянными членами Совбеза перспективы развития электронной и радиоэлектронной промышленности на период до 2030 года. Вице-премьер России Марат Хуснуллин поручил сохранить темпы строительства в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях на уровне прошлого года. На данный момент специалисты восстановили в новых регионах почти 8500 объектов гражданской инфраструктуры. Более 2 миллиардов рублей выделено из федерального бюджета на поддержку туристического бизнеса в Крыму. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов. По его словам, эта мера коснется около 30 тысяч работников туристической отрасли. Более трети россиян отметили повышение цен на мясо и птицу за последний месяц. Об этом свидетельствуют данные фонда «Общественное мнение». Еще 29% респондентов заявили о подорожании молока и молочной продукции. На рост стоимости хлеба, яиц, сахара и крупы указал каждый пятый опрошенный.
Соединенные Штаты препятствуют усилиям других государств по урегулированию конфликта на Украине. Так, официальный представитель МИД КНР Мао Нин прокомментировала высказывание представителя Белого дома Джона Кёрби. Ранее он заявил, что США против действий других стран, которые облегчают для России ход специальной военной операции на Украине.
Во Франции антиправительственные протесты переросли в беспорядки. Протестующие забрасывают полицейских коктейлями Молотова и булыжниками. Митингующие выступают за отмену пенсионной реформы и требуют отставки президента страны Эммануэля Макрона. По всей Германии прошли забастовки работников общественного и авиатранспорта. Профсоюзы требуют увеличения зарплат на 10,5% для 2,5 миллионов работников. Стачка парализовала воздушное, автобусное и железнодорожное сообщение страны. Сотни человек эвакуированы на востоке Испании из-за лесных пожаров. На борьбу с огнем привлечено около 600 пожарных и военных. Задействовано 4 вертолета. Быстрому распространению пламени способствуют неблагоприятные погодные условия. В столице Колумбии Богате студенческая акция протеста переросла в массовые беспорядки. Митингующие бросали в полицейских коктейли Молотова и дымовые шашки. Студенты потребовали от правительства сделать высшее образование доступным каждому.
Америка судорожно догоняет Россию в производстве гиперзвукового оружия. Гиперзвуковую ракету испытали в Америке. Речь идет о прототипе под маркировкой АГМ-183А. Испытания проводили военно-воздушные силы страны. Ракету пустили с бомбардировщика Б-52 у побережья штата Калифорния над морем. О результатах испытания не сообщается. Были они успешными или ракета взорвалась? Неизвестно. Ясно одно, что калибры и кинжалы покоя американцам не дают, и они горят желанием как можно быстрее сделать такую же столь быструю ракетку. В Италии объяснили, почему вдруг Англия решила поставить Украине снаряды с обедненным ураном. По сути дела, речь идет об утилизации отходов атомных электростанций. Их надо куда-нибудь девать, захоранивать, а тут очень выгодный бизнес. Еще и продать их в виде болванок для пробивания брони. Вместо хваленых американских фантомов и французских миражей, Украина получит советские истребители МиГ-29. 20 таких самолетов передадут Украине, Польша и Словакия. Ну, с другой стороны, это как раз то, что им нужно. Не надо переучивать летчиков, на советских самолетах хохлопилоты летать умеют. Киевский режим стягивает подкрепление в Краматорско-Славянскую агломерацию. Руководство группы «Вагнер» оценивает численность украинских войск, сосредоточенных в северо-восточной части Донбасса, в 80 тысяч солдат-офицеров. Еще 120 тысяч сидят в районе Днепропетровска и готовятся, как считает Пригожин, к нападению на его компанию «Вагнер». Там у них еще 280 танков, свыше 1000 других боевых бронированных машин, до 300 пушек и более 90 ракетных систем залпового огня. Задача хохлосолдат в этой части страны – разбить войска Вагнера, чтобы отвоевать обратно Артемовск и дальше наступать на Донбасс. Поэтому он просит помочь подкреплением из числа уже регулярных войск российской армии, чтобы не допустить подобного рода наступления. Тем временем украинский президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины сейчас нет сил для контрнаступления. Армии не хватает вооружений, снарядов, пушек и танков. Президент Украины подчеркнул, что ситуация для ВСУ остается неблагоприятной и срочно требует привести ему кучу снарядов. На фронте стрелять нечем. Тем временем наша промышленность, наоборот, начала затыкать дыры и поставлять снарядов больше, и голод снарядный с нашей стороны уменьшается. Что касается ракет, то каждый месяц наша промышленность выпускает 30 крылатых ракет по ракете в день, это вполне достаточно, чтобы пополнять растрачиваемые запасы при нынешнем объеме обстрелов Украины. В Америке поговаривают, что если Украина проиграет России, то НАТО придется вводить туда свои войска. И это будут прежде всего поляки. Они оккупируют Западную Украину для предотвращения продвижения армии России, поскольку если наши полезут на поляков, это уже война с НАТО, которая может дойти до риска применения ядерного оружия. На Западе уверены, что наши на это не пойдут. В Артемовске идут адские бои. ЧВК «Вагнер» бросила большие силы на прорыв обороны украинцев в Бахмуте. Он же Артемовск. Украинские военные аналитики неизменно сообщают о тяжелом положении ВСУ на всей линии фронта. Украинская армия титаническими усилиями пытается удержать Бахмут. На юго-западных окраинах города тяжелые бои. «Вагнеры» мощно давят, у них есть некоторые успехи. В районе улицы Чайковского и Корсунской адские круглосуточные бои за важные сектора. Городские бои в многоэтажной застройке. Вдоль улиц Независимости, Базарная и Мариупольская продолжаются активные уличные стрелковые бои с переменным успехом. Ведется массированный обстрел участка российской артиллерии. В районе перекрестка улиц Мариупольская и Широкая идут тяжелые бои. Штурмовики России пытаются прорвать оборону ВСУ артиллерийским подвижным заградительным огнем. Русские после ротации пополнения возобновили атаки между Ступочками и Ивановским. Возле последнего поселка продолжаются ключевые бои, также у Хромового. Вагнеры нагнали сюда очень значительные силы. На севере русские пытаются захватить Миньковку, чтобы иметь возможность в дальнейшем маневрировать в направлении Часового Яра. Основная проблема для ВСУ состоит в том, что Вагнер атакует в городе со всех сторон, а наши колонны с резервами накрывают артиллерией. Следующая неделя будет решающей для ВСУ после потери контроля над промышленной зоной, пишут украинские военные обозреватели. Мы вынуждены отходить на запад и держать почти круговую оборону. Российские войска начали сжимать клещи по нескольким направлениям с целью рассечь украинскую группировку в городе, как это было в Мариуполе, чтобы создать в Бахмуте несколько котлов. Армия России нашла способ выкуривать украинцев из окопов с помощью спецсредств полиции. Украинская сторона все чаще жалуется, что российские бойцы применяют беспилотники с химическими гранатами, начиненными слезоточивым газом черемуха. Человек, попавший в облако такого газа без противогаза, не способен сопротивляться и вести огонь из оружия, поскольку руки рефлекторно тянутся к лицу, чтобы протереть глаза. Дыхательные пути пронизывает одышка с кашлем, а носовые пазухи заполняются густыми соплями. Чтобы остановить продвижение Вагнера, командующий Восточным фронтом на Украине Сырский ввел в бой свой лучший спецназ, который предполагалось использовать для наступления в Запорожской области. Но пока особо толку нету. Бои идут с переменным успехом, и наши постепенно наступают. Спешить особенно Пригожин не рвется, потому что иначе просто идут большие потери. Поэтому, чтобы сохранить личный состав, сначала стреляют очень долго и упорно из пушек. А после того, как территория практически превращена в руины, тогда уже наступают где осталось мало врагов. Вот и прямо сейчас из пушки Д-20 лупят по высотному зданию в Бахмуте, где засели украинские националисты. Вражеские позиции буквально в 300 метрах от музыкантов, так что расстреливают их просто в упор. Все действия корректируются с помощью коптера, чтобы не задеть своих. Изображение передается пункт управления. Перед нанесением ударов проведена разведка. Бои идут круглосуточно, а центр управления находится практически на передовой. Падение дрона стало причиной повреждения жилых домов и ранений местных жителей в Киреевской Тульской области. Там в воскресенье прогремел мощный взрыв. Дрон Ту-141 «Стриж» летел, не сообщается, куда и явно в какой-то военный объект. Его попытались сбить средствами радиоэлектронной борьбы. В результате он угодил в жилой дом. Чтобы выполнить приказ Шойгу, военкомам по всей России придется крутиться, как белка в колесе. Во многих регионах опять стали раздавать повестки, вроде как для сверки данных, а пришедшим в военкомат предлагают пойти служить по контракту. Дело в том, что уже в ближайшее время нужно набрать 400 тысяч человек, предыдущая мобилизация была на 300 тысяч, чтобы подготовиться к летнему наступлению украинцев. Но дело в том, что надо же еще их и научить, подготовить, и вроде как уже никуда не успеваем. То есть вообще непонятно, что это за мобилизация. По сути дела, скрытая мобилизация в России началась.
Воронежские коммунисты предложили Центральной избирательной комиссии отклонить заявку облсберкома о проведении выборов губернатора в формате дистанционного электронного голосования. В КПРФ уверены, что это делается с определенной целью – искусственно поднять авторитет партии власти. К тому же такое голосование противоречит принципам открытости и прозрачности.
Центральный комитет КПРФ подготовил законопроект, который мы сейчас будем дружно поддерживать, где нет места ни дистанционному электронному голосованию, ни голосованию на пеньках, ни вот этому многодневному голосованию.
По мнению Андрея Померанцева, трехдневное голосование очень сильно отнимает партийный ресурс.
Особенно у коммунистов, которые... Это партия не бизнесменов, это партия простого народа. И нам очень тяжело вот эти 3 дня находить ресурсы, чтобы наблюдатели отслеживали ситуацию. Кроме того, ночью невозможно контролировать вот эти сейф-пакеты при 3-дневном голосовании. Мало того, убрали институт членов комиссии с правом совещательного голоса, что ослабляет наши возможности контролировать процесс выборов. Выборы становятся менее прозрачными.
И вот очередное новшество о том, что сентябрьские выборы губернатора в нашем регионе могут пройти с применением электронного голосования, стало известно на прошлой неделе. Предполагается, что во время избирательной кампании на портале госуслуг появится специальный раздел, связанный с дистанционным голосованием. Подобной услугой может воспользоваться любой желающий.
А так уж хороший день. Те, кто не может сходить на избирательный участок, они могут сами.
Я старый человек, пожилой, и этими гаджетами не пользуюсь. Так что я хожу на участок. Я считаю, что это правильно.
Да мне кажется, самое лучшее, когда люди ходят. А электронные, сами знаете, у нас может там и подмена, и все, что хочешь. Так что... Самое лучшее, когда человек пришел, проголосовал, Вот это самое наилучшее.
Между тем, формат дистанционного электронного голосования не обсуждался ни в Воронежском избиркоме, ни с электоратом. Не подтвердили этот способ голосования и отделение политических партий Воронежской области. По мнению коммунистов, опыт проведения выборов с применением электронного голосования в других субъектах РФ показал, что на таких выборах побеждали представители партии власти с сомнительными результатами, что подрывает доверие граждан к итогам таких выборов.
Как квинтэссенция, вишенка на торте для власти, это, конечно же, дистанционное электронное голосование. Оно вообще не позволяет проводить какой-либо контроль, как голосует, кто голосует.
Как показывает практика, в последнее время граждане весьма неохотно идут на выборы, поскольку считают, что все роли распределены заранее.
Не, этим я уже не занимаюсь всю свою сознательную жизнь.
Вообще никогда на выборы не ходили?
Ходил при советской власти.
Почему?
Там один человек выбирали, нормально. А сейчас кого бы не выбрали, одно и то же.
Перевели выборы на сентябрь, когда все люди едут на дачи. Это самый выходной, который когда день-год кормит. И, естественно, люди на выборы не идут, потому что они на дачах. Во-вторых, сентябрь – это время, когда человек получил витамины летом. Он спокоен, нервная система спокойна, ничем не раздражена. И даже если он получает там жировки какие-то, он более спокойно к этому относится. И у него нет какого-то протестного потенциала.
Напомним, что в этом году наш регион будет выбирать губернатора области. Также в сентябре 2023 года состоятся выборы в органы местного самоуправления.
Отчет правительства в Госдуме разбирает саратовский коммунист Николай Бондаренко.
Генеральная успокоительная программа. Ровно так власть хотела представить нам с вами отчет правительства, который проходил вчера в Государственной Думе. Все под контролем наверху, все знают, работают, проблемы решаются. Или как более конкретно высказался господин Слуцкий, новый лидер ЛДПР, который просто залезал эту власть. Перед нами правительство, победившее санкции. Как оно их победило? Дело непонятно, пока они только прожирают наши резервы, затыкая бесконечные дыры в бюджете. Если наверху хотели предоставить картину, что речь идет о том, что все неплохо, звучало это очень себе даже хреново. Конечно, нужно признать, что это не отчет Медведева. Все выверено, выхолощено, все формулировки взвешены, но даже при таком четком и достаточно грамотном подходе нам с вами есть что обсудить. Я потратил полдня, слушал это ахинею эти разговоры о будущем, хотя нужно было отчитаться за прошлый год, или не стоящие ничего цифры и выводы. Тем не менее, я сделал для вас топ-10 фраз и заявлений председателя правительства господина Мишустина, которые мы с вами должны проанализировать и разнести это как можно шире, чтобы как можно больше граждан знали о том, что реально происходит в нашей стране. Итак, на 10-м месте заявление господина Мишустина о том, что сила России в ее регионах и о том, что развитие регионов нашей страны есть главный приоритет для власти. Когда они ограбили просто все за МКАДе и вытащили оттуда столько денег, сколько возможно. Они почему такую бюджетную политику вели? Потому что они говорили, вы там внутри деньги разворуете, поэтому мы их себе возьмем, сами разворуем. То есть мы распорядимся этим более грамотно. И в подтверждении этой политики, этого заявления, они говорят, мы на 10% в прошлом году выделили денег в регион. Слушайте, а инфляция у нас сколько была? И в реальности это еще меньше, получается, выделили, учитывая уровень, по которому обесценивается российский рубль. На 9-м месте заявление господина Мишустина о том, что дефицита бюджета по окончанию года в России не будет. Он за первые полтора месяца значительно опередил годовой план, но господин Мишустин сказал, что это просто попытка профинансировать, да, такими авансами предприятия, основные сферы промышленности, потом все выровняется, потом все будет хорошо. Вы, главное, перестаньте за этим следить, а мы потом новые отговорки выдумаем. В конце концов, скажем, что Запад во всем виноват, они же так умеют. На 8-м месте заявление Мишустина о том, что повышение уровня благосостояния их самая главная задача. Мне кажется, они даже формулировки не выдумывают, они просто переписывают из года в год. Но здесь он ее дополнил и сказал, что достойная оплата за труд — это их приоритетная задача. И сказал, что они будут делать все, чтобы выполнить майские указы президента Путина. Это те, кто уже забыл, это указы 2012 года, 11, мать его, лет прошло. Сколько еще нужно времени, чтобы выполнить те указы? Уже новые дали, да? Такие же пустые и невыполнимые для действующей власти. Ну да ладно. Седьмое место. Заявление правительства о том, что тема самозанятых, это на самом деле хорошая инициатива. Мы-то с вами по окончании этого периода времени увидели, сколько подводных камней принесла эта погонь. Да, помимо того, что они заставили каждого гражданина платить, ну просто все, что только гражданин может отдать, да, обложили всех налогами, и какой-то репетитор, может быть, или гражданин, который дома, я не знаю, там, тортики печет, и власть сделала все, чтобы он не имел достатка, чтобы он не имел стабильности, он вот вынужден подрабатывать таким образом, надо заплатить с этого налоги, да, вы же самозанятые. В конечном итоге это был сильнейший удар по человеку труда, потому что граждан стали увольнять с их работы, с их места, где они трудятся, и говорят, мы вас переводим теперь вот на договор, вы теперь оформляетесь как самозанятый, вы будете работать теперь по договору, вы будете выполнять ту же функцию, зарплата у вас будет та же. Ну, просто вот нам так удобнее. Для чего так делал работодатель? Для того, чтобы уйти от налогов, потому что ему нужно почти половину из зарплаты оплачивать в качестве отчислений фонда или там какие-то налоговые поступления, да, а теперь все, ничего не нужно, это еще на расходы получается списать. А вот гражданин больше не имеет ни отпусков, ни больничных, ни каких-то там дополнительных трудовых прав, и все это осталось в прошлом. Господин Мишутин сказал, что инициатива хорошая, ее нужно продлить аж до 2028 года. Правительство посчитало, у нас в стране 7 миллионов самозанятых. Это практически 10%, чтобы вы понимали, от общей массы трудящихся Российской Федерации. Тема будет, как они говорят, продолжена. На шестом месте проблема иностранной рабочей силы, проблема миграции. Это в условиях вымирания Российской Федерации, когда Россия сокращается миллионами российских граждан, наших с вами соотечественников. Это очень серьезный вызов, потому что иностранная рабочая сила замещает эти территории, и в конце концов там не останется коренных граждан нашей с вами страны, да? Ну и когда Мишустин начал, открыл рот и говорил, что это важнейшая проблема, и мы будем сейчас принимать важнейший закон, я, если честно, даже напрягся, думаю, блин, ну я же представитель оппозиции, я же говорю, что власть лжет, власть обманывает, а как мне теперь это отбивать, надо хвалить, что ли, получается, власть? Но Мишустин все расставил по своим местам, сказал, что важнейший закон, мы будем все переводить в электронные формы, в электронный вид, чтобы получение всех этих виз на жительство или гражданства, или всех этих документов для того, чтобы эту рабочую трудовую силу сюда привести и здесь за бесценок ее юзать, эксплуатировать, чтобы все это было гораздо легче. Поэтому готовьтесь, вопросы миграции, вопросы вражды, которые будут невольно провоцировать эту тему, потому что это проблема объективная, особенно когда власть отказывается этими вопросами серьезно заниматься. Все это потенциально будет расправлять плечи в нашей стране. Пятое место этого шит-рейтинга — заявление господина Мишустина на тему ЕГЭ. Правительство считать, что это требует серьезного обсуждения. После того, как Путин сказал, что нужно возвращаться к советским стандартам, и половина страны с умилением прилипла к экранам, сказали, ну, наконец-то услышали чаяния людей. Оказывается, нет, это еще обсуждение требует, поэтому рано радуйтесь, все останется как есть, погрязнет в этой бюрократии, в этих бесконечных спорах внутри властных кабинетов, куда нас с вами, конечно же, не пустят. Но на эту тему, на тему образования, он дополнительно отметил, что выполняется президентская программа капитального ремонта образовательных организаций, и даже привел статистику, лучше бы он молчал. Они отремонтировали за 22 год 1500 объектов из 35 тысяч, которые требуют этого незамедлительно. Да, это данные, которые озвучивала власть немного ранее, но это даже не 10%. Сколько за этот год образовательных учреждений выйдет из нормативного состояния и будет требовать этого ремонта. Мне кажется, что проблема усугубляется, ей хвастаться не нужно. Эти цифры неудовлетворительные. На четвертом месте нашего парада заявление правительства о том, что медицина стала доступнее, о том, что у нас с вами медицинская реабилитация, ее, во-первых, получило просто миллионы российских граждан. Если раньше это все было сложно, нужно было в больницу ложиться, то сейчас больницы закрыли, койко-места сократили, класть людей себе некуда, поэтому можно теперь это амбулаторно, теперь это можно не в нон-стационарчике, да, и расходы на медицину сократили, и в конечном итоге еще и похвастаться, оказывается, этим можно. А то, что у нас население страны сокращается, люди миллионами умирают, да, ну, видимо, это не причинно-следственная связь. Вот, зачем на этом вопросе останавливаться на проблеме врачей, которых у нас дефицит до 40% по регионам, и эта проблема будет усугубляться, потому что кадровый потенциал, который достался нам в наследство от советского народа, от Советского Союза, он исчерпаем, как мы с вами видим. Ну, это, как говорится, мелочи, зачем Мишустину об этом упоминать. На третьем месте нашего парада уже тройка, да, победителей самых просто бредовых заявлений, которые только можно было придумать. Мишустин сказал, что уровень продовольственной безопасности в нашей стране, вы сейчас офигеете, один из самых высоких в мире. Он даже привел статистику, даже дал какие-то основные точки, да, опорные. Сказал, что вот, например, зерно. Они, ну, просто запиперили с этим зерном. Весь мир, значит, пользуется нашим сырьем, да, зерно выводится как сырье, не перерабатывается. У них там целая индустрия промышленная на этом начале нашей с вами щедрой души, да, выросли. Но, видите, Мишустин говорит, мы себя обеспечиваем зерном, мы себя обеспечиваем сахаром, растительным маслом, речь идет о подсолнечнике, Россия 99% этой продукции вывозит за рубеж, да, вот. И он даже сказал, что у нас все нормально с мясом и рыбой, ну, учитывая спрос, который сегодня имеется на мясо и рыбу, как он кратно упал за последние 30 лет, да, спрос минимальный, поэтому, наверное, его можно удовлетворить. Тем не менее, если мы посмотрим с вами, что происходит, ну, например, в Мурманске, я там был не так давно, мне рассказывали местные жители о том, что вся рыба отдается в другие государства, отдается в Норвегию, Финляндию, куда угодно, лишь бы не в Россию, потому что такую бюрократию, которую здесь поставили, просто, ну, люди ее не могут потянуть и проще отдать туда, да, а местные покупают, получается, все это чуть ли не из-за рубежа. Что касается темы растительного масла, подсолнечника, да, мы продаем это за рубеж, а оттуда пальмовое масло берем, и мы действительно растительным маслом полностью обеспечены, как господин Мишустин сказал. В целом, убери суррогат с прилавков магазинов, да, из продуктовых магазинов, и окажешь, что там есть-то нечего, да, окажешь, что у нас ничего нету, что не опасно было бы для здоровья. А то, что потенциально могло там появиться, людям уже будет не по карману, потому что с нищетой российского населения, ну, разве что зубы на полку останется положить. На втором месте, ну, просто бессмертное заявление. Помните, как Медведев когда-то говорил, мои слова в граните отливают. Мишустин сказал, что госдолг Российской Федерации 15% от уровня ВВП. Чувствуем себя уверенно, угроз нет. Вот это уверенность, вот это прорыв, который мы так долго ждали. 15% от уровня ВВП, ну, посчитайте, 130 триллионов рублей, да? Нормально все, говорит, уверенно себя чувствую. Слушайте, ну как в долгах, как в шелках можно говорить о том, что нет угроз? А чем вы эти угрозы будете перекрывать? Ну, прожрете вы за год, за два года, ладно, золотовалютные резервы, которые вы копили на протяжении 20-30 лет. Ну, закончатся они у вас рано или поздно. В смысле нет угроз? Вы что, реформы провели, промышленность воссоздали. Вы что, советские заводы с фабриками спасли, да? Нет, вы их разрушили. Как это у вас нету угроз? Сырьевая экономика, абсолютно нефтегазовая труба, бензстрана, бензоколонка говорит о том, что у нее нет угроз для того, чтобы ничего не делать, чтобы все оставить как есть. Тогда вкладывать не нужно, инвестировать в реальный сектор производства. Ну и на первом месте вещь, которую я вам честно скажу, рассказали бы вы мне такое, я бы, наверное, сказал, что это фейк. Но когда ты слышишь это своими ушами, у тебя волосы на голове шевелятся, Мишустин решил порассуждать на тему социальной помощи, там, гарантий, и в этой длинной риторике сказал, что они развивают пенсионную систему обеспечения. Пенсионную систему они развивают. Но как вы ее развиваете? Вы ее приняли в 2018 году, и в 2023 году она вошла в полную свою силу. Почему? Потому что там была пошаговая, погодовая градация, люди какого возраста, какого года рождения будут выходить, да, на эту пенсию. То есть с 2023 года люди, каждый гражданин России должен будет работать на 5 лет больше. Если там до 2022 года кто-то на 3 года работал больше, кто-то на 2 года, то теперь все граждане на 5 лет. Москве. Да, наверное, в какой-то степени вы развиваете свою инициативу, но это не инициатива в хорошем смысле, это инструмент геноцида, который будет убивать нашу страну, убивать наш народ, и хвастаться этим нельзя. Это преступление против каждого гражданина, и это преступление без срока давности, и придет время, что правительство, в том числе во главе с Мишустиным, в том числе с каждым руководителем, который к этому причастен, до самого верха, будет за эти преступления отвечать. Я бы посчитал, что в это непростое время, когда страна находится в жутком системном кризисе, правительство должно выходить и рассказывать о все-таки работе за 22-й год, а не о том, что они будут делать в будущем. Они там, знаете, что налепили, какие тут даже... Не будем на этом останавливаться, это сказки просто, да, из детской книжки. Но, тем не менее, почему не выйти и не сказать, мы сделали ошибки, почему не выйти и не сказать, мы заблуждались в конце концов, мы неправильно оценили ситуацию, мы понимаем, что сейчас ее можно исправить только кардинальными системными реформами. И если мы хотим ситуацию в стране исправить, мы вынуждены провести национализацию ключевых отраслей экономики, мы вынуждены национализировать природно-сырьевую минеральную базу, всю нефть и газ, леса, там, я не знаю, металлы, золото, драгоценные камни, все то, что должно принадлежать всей стране, каждому гражданину, а не быть достоянием нескольких десятков упырей. Почему Мишустину не выйти и не сказать, плоская шкала налогообложения – это прошлое, это устаревшее, это неэффективное. Прогрессивная шкала позволит наполнить несколькими дополнительными триллионами рублей наши бюджеты. Мы найдем применение этим деньгам. Там куча проблем, которые жаждут нормального финансирования. Почему Мишустину не сказать, что начинается борьба с коррупцией, ратифицируется 20-я статья Конвенции ООН? Почему не сказать, что мы заставим чиновников отчитываться по своим расходам, а не только доходам? И те, кто не смогут сказать, откуда у них это имущество, автоматом станут коррупционерами. А вслед за этим мы возобновим институт конфискации имущества для всех, кто не может подтвердить законность своего богатства. Почему Мишустину не сказать, что необходима реформа местного самоуправления, что надо мэров и глав выбирать, исполнительная власть должна на открытых честных выборах в конкурентной политической борьбе получать эти полномочия и отчитываться и быть подотчетным перед гражданами, а не перед депутатами из партии жуликов и воров? Почему не сказать, что нужно выбирать судей для того, чтобы судебная власть была честной и повернулась лицом, а не по неизвестным местам к собственным гражданам? Почему не выйти Мишустину и не сказать, что бюджетное законодательство нужно поменять, что нужно 30% денег собранных налогов вставлять в муниципалитете, 30% вставлять в регионе, лишь 30% забирать в Москву, а не все, что плохо лежит, забирать в Москву? Почему Мишустину не выйти и не сказать, что продовольственная безопасность – это когда люди в безопасности, когда они обеспечены этим продовольствием? Они, в смысле, жрите пальмовое масло и кормите им своих детей. Консерванты и все эти химикаты, и тому подобное, чтобы потом у вас, я не знаю, еще одно ухо выросло. И когда мы слышим с вами о отчете о здравоохранении и образовании, нужно финансировать его кратно больше. Нужно зарплату поднять как минимум в два раза и пенсии увеличить как минимум в два раза. И в этом случае это будет тот минимум, который позволит гражданам, ну, хотя бы биологические потребности свои удовлетворить. Не по миру ездить, не там, я не знаю, культурно развиваться. Хотя бы поесть и лекарства себе купить и не иметь долгов за коммуналку. Когда мы с вами слышим от руководителей, вот второй человек в стране, о мнении по пенсионной реформе, оно может быть только одно. Пенсионную реформу нужно отменить. Как реформа, которая показала всю свою опасность, всю свою погонь, показала, насколько она губительна для нашей страны. И вот если бы Мишустин вышел и сказал подобное, ни у меня, ни у кого другого, ни самого агрессивного там, или скептически настроенного гражданина, который там веру потерял в то, что делает власть, или просто, там, я не знаю, ненавистью исходит, потому что не может смотреть, как его страна умирает. Ненависть к власти, которая эти преступления чинит. Если бы Мишустин вышел и вот эти предложения озвучил, сказал бы, ребят, мы работали, мы были неправы, дайте нам последний шанс, не даете, мы там уходим в отставку, но если вы позволите нам наделить нас этими полномочиями, мы обязуемся, что прямо с завтрашнего дня начнем это выполнять, я бы вышел первый и похлопал бы, поаплодировал и каждому бы рассказал, что может власть повернуться лицом к собственному народу. Но они выходят и врут нам. Они выходят и говорят, все нормально. Слава Единой России. Такое правительство достоин только одного. Оно должно быть достойно быть отправлено в отставку.
Мы передавали последнее известие.
сведениям Воронежского областного гидрометцентра, в ближайшие сутки ожидается облачная с прояснениями погода, дождь. Ветер западный 6-11 метров в секунду, температура ночью 5-7, днем 11-13 градусов тепла. Во вторник, 28 марта, пасмурная погода, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный 8-13 метров в секунду. Температура ночью от 1 до 3 градусов тепла, днем плюс 13-15. Местное радио «Воронеж» и телеканал «Красная линия» представляют.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Точка зрения». Я ее ведущий Дмитрий Аграновский. И сегодня мы продолжаем говорить о специальной военной операции и о больших и малых политических событиях, которые вокруг нее раскручиваются. Гости нашей программы. Сивков Константин Валентинович, военный эксперт, капитан первого ранга, доктор военных наук. Константин Валентинович, добрый день.
Добрый день.
Михаил Аркадьевич Поликарпов, военный историк, участник Боснийской войны, писатель, автор книг о русских добровольцах Югославии и на Донбассе. Михаил Аркадьевич, добрый день.
Добрый день.
С нами по скайпу Виктор Николаевич Баранец, полковник в отставке, военный обозреватель «Комсомольской правды». Виктор Николаевич, добрый день.
Доброе утро.
Алехин Геннадий Тимофеевич, военный обозреватель, полковник запаса. Геннадий Тимофеевич, добрый день.
Доброе утро.
Итак, Константин Валентинович, согласно совершенно открытой информации, все уже об этом говорят, ВСУ готовится к наступлению, планируют они то ли на первую, то ли на вторую половину апреля, накапливают людей, накапливают оружие. Серьезное оружие, большое количество людей и делают ставку на это наступление, потому что, может быть, второго шанса у них не будет. Вот что вы об этом думаете, как вообще оцениваете ситуацию?
Для того, чтобы иметь возможность осуществить успешное наступление, нужно иметь достаточное количество бронетанковой техники, причем на участке наступления, фронта наступления, иметь превосходство по бронетанковой технике как минимум там, 2-3 раза над противником. Это раз. По численности личного состава то же самое. На участке фронта надо иметь как минимум двукратное превосходство в артиллерии, в количестве артиллерии или в плотности артиллерии. Вот примерно так я могу сформулировать. И что очень важно, иметь как минимум тактическое превосходство в воздухе. Тактическое превосходство в воздухе. Или нейтрализовать вражескую авиацию полностью. Вот что-то одно из двух. Значит, тактического превосходства в воздухе или нейтрализации российской авиации ВСУ сделать не может, даже если она разберет там систему противовоздушной обороны. Российская Федерация, российские вооруженные силы продемонстрировали возможность успешного уничтожения подобных зенитных ракетных систем. Что касается ПЗРК, которых там в достаточном большом количестве, то у них потолок действия до 3, максимум 5 километров. И в этих условиях российская авиация вполне может действовать с применением бомб свободного падения или высокоточного оружия, подобных ракет Х-25, Х-29, для обеспечивающих поражения цели с расстояния 10-15 километров по наклонной дальности. То есть спокойно с высоты там, 7-8 километров могут бить по цели. Значит, дальше, что артиллерийское превосходство создать локальное на театре в районе боевых действий в условиях, когда контролируется с нашей стороны и с западной стороны тоже театр военных действий с помощью спутников, и, в общем-то, дело театра прозрачный, проблематично. Создать превосходство в бронетанковой технике тоже очень проблематично, особенно в танках. Ведь надо иметь в виду, что в настоящее время из числа современных танков, которые может поставлять Запад туда, это максимум 14 танков «Леопард 2А6», это серьезная модель, и 30 танков «Леопард 2А4». Причем «Леопард 2А4» – это танк 1985 года. Он по своим техническим характеристикам, боевым возможностям соответствует примерно танку Т-80БВ того же периода. Или Т-72Б тоже того же примерно периода, 1985 года. То есть эти танки считаются в российских вооруженных силах уже в определенной степени устаревшими. Это вот. Все остальное... Там порядка 150 машин, которые обещают из бронетанковой техники. Это танки «Леопард-1», которые по своим техническим характеристикам не способны эффективно бороться даже с танками типа Т-55 АМД, последней модификации, имеющих противотанковый ракетный комплекс. Вот, поэтому с этой точки зрения вот так. Из боевых бронированных машин американцы туда поставили 216 БМП «Брэдли». Вот, ну, БМП «Брэдли» – это для заставки пехоты и защиты его от пулеметов и осколков. Потому что бронирование этого «Брэдли» не обеспечивает защиту даже от 30-миллиметровых пушек на вооружении БМП-3. В этих условиях даже наличие численного превосходства на районе наступления – это возможность прорыв нашей эшелонированной обороны, если они пойдут на запорожском направлении. Вот, не имеет каких-то серьезных перспектив. За исключением одного случая, если противник будет преднамеренно пропущен внутрь боевых порядков с целью его уничтожения в рамках в огневом мешке. Успех, реальный успех ВСУ на таком направлении может быть обусловлен единственным условием. Политическим решением со стороны российского государства, когда войска наши будут преднамеренно отведены, как это уже было, в частности, с Херсоном.
Да.
Но помимо этого, не исключены попытки ударов, имеющих не военное, а политическое значение. Это удар на Белгород, который в 30 километрах. Оперативная глубина невелика, и 30 километров они проскочить могут, если там не будет достаточной системы обороны. Раз. Второй удар – это на Приднестровье. Это тоже будет серьезный политический удар. Там тоже система обороны не позволяет. И глубина, оперативная глубина вот этого театра, самого Приднестровья, не позволяет. К тому же там будет большое военное значение для Украины, поскольку они имеют возможность захватить огромные склады в Колбасно.
Да.
Но, правда, иметь надо в виду то, что наши соединения и части – там наша часть, которая там находится, может пойти на то, чтобы эти склады уничтожить взрывом. Но тогда последствия будут очень тяжелые для окружающих, потому что количество боеприпасов огромное, и взрыв будет огромной силой.
Угу. Ну и какой вывод из этого, если вкратце?
Вот и все. Вывод вкратце я могу сказать, что реальное наступление на Мелитополь может иметь успех только при условии политической поддержки со стороны пятой колонны в России. Никаких других шансов на успех здесь нет.
Виктор Николаевич, ну а вы что думаете? Вот нам западные СМИ сообщают, да мы, собственно, и сами видим, что буквально сотни тысяч человек, тысячи бронемашин, сотни танков, действительно, некоторые устаревшие, некоторые достаточно новые, но видно, что ВСУ готовится серьезно, а мы-то готовимся. Вот в общественном пространстве присутствует, как готовится ВСУ, а про нас как-то вот помалкивают.
Вы знаете, который месяц слышу о том, что сколачивается вот эта группировка гигантская под Запорожьем, там 40 или 50 тысяч человек, я тоже кое-чему удивлен. Вы наверняка помните в прошлом году, когда наша разведка предупреждала, что в районе Харькова там готовится огромный кулак, и мы все писали и говорили. Ну а что, когда они пошли, мы зачесали репу, и вдруг обнаружилось, что там на одного российского солдата приходится 8 украинцев. К чему я говорю? Я, возможно, не такой оптимист, как кому-то бы хотелось. Да, я могу сказать, есть у нас авиация, есть артиллерия, есть ракеты, есть личный состав, есть разведка. Но для меня самое важное в данном случае – это тот вопрос, который вы задали. Ведь если мы готовимся что-то делать, а мы уже знаем, уже разрекламировал Киев, уже третий месяц идет, надо в книгу рекордов Гиннесса внести этот невиданный факт о том, что наступающая сторона объявляет и количественную группировку свою, и даже районы, где она будет наступать. Удивительный, конечно, факт. Она просто открывается перед нашим там, генеральным штабом, перед командованием специальной военной операции. Меня, конечно, волнует вопрос, а готовы ли мы к этому? Вы знаете, есть некоторые признаки. Их немного, но то, что мы готовимся, что мы, в общем-то, портим настроение врагу. Ну, вы знаете, что было более 200 наемников расположен в одном из спорткомплексов Запорожья. И мы туда нанесли очень прицельный удар, где там половину сразу этих наемников отправились на соцсвет, а вторая половина там тяжело контужена. Их там до сих пор, по-моему, развозят по госпиталям, а кое-кого в мешках из-под мусора увозят в Польшу там, или в Германию. Меня, конечно, волнует прежде всего вопрос, готовы мы ли к этому отражению? Не слишком ли много у нас оптимизма? Чтобы потом, когда это случится, что мы не говорили, и здесь мы просмотрели, и здесь просмотрели. Мне кажется, что надо бы уже нашему командованию успокоить российский народ. Но хотя бы сказать, что мы видим это. Мы готовимся к этому, мы не будем застаны врасплох и так далее. А мы слышим только одно, к удивлению моему. Мы великолепно строим оборонительные позиции. Меня лично это задевает, вы понимаете. Вот мы строим оборонительные позиции. Бабушка на базаре, баронец в редакции. Вот мы слышим, что строим оборонительные позиции. Хорошо, если вы строите оборонительные позиции, значит, мы никуда выступать не собираемся. А есть такое еще понятие, как упреждающий удар. Да, но мы же вообще-то специальная военная операция это была, по сути, упреждающим ударом. Вот мне кажется, будет ли нам, у нас, хватит ли у нас сил и средств для того, чтобы не дать шевельнуться этой гигантской группировке 40 тысяч или 50 тысяч. Я же еще попутно замечу. Приходит информация от вполне разумных людей, адекватных людей, которым можно верить. Там же уже присаживаются самолеты МиГ-27 и МиГ-29 и Су-27. Там 4 польских самолета где-то прячутся в запорожских кустах. Это же тоже верная примета того, что то превосходство, которое тут Константин правильно говорил, оно же в какой-то мере над полем боя может быть и локализовано. А тут еще вы знаете... Тут же еще 60 самолетов поляки приготовили, те же МиГи, те же Сухари. И мне кажется, что к этому надо готовиться чрезвычайно серьезно. Но о чем я мечтаю? Я мечтаю, чтобы был нанесен мощный упреждающий удар, и чтобы мы с этой группировкой покончили. Потому что тут дело принципа. Потому что, не дай бог, командование не сработает так же оперативно, как это было под Харьковом, когда мы говорили, боже мой, мы просчитались, командиры не приняли решение, что там разорванные, опорванные пункты и так далее, чтобы потом не плакали, говорили, вот тут мы просчитались. Надо быть готовым ко всему. И, конечно, я думаю, что то наступление, которое сейчас рекламирует Киев, оно, конечно, в последние месяцы будет готовиться интенсивнейшим образом с помощью Запада. И этот элемент, конечно, тоже надо учитывать.
Геннадий Мафеевич, линия боевого соприкосновения растянута почти на 1000 километров, но активные боевые действия сейчас фактически ведутся только в районе Артемовска. Вот что там происходит и... начинаются ли какие-то действия в других направлениях? Ну, в частности, в Авдеевке там что-то происходит тоже.
Активные боевые действия сейчас с разной степенью интенсивности происходят на трех направлениях. Главное направление – это узел обороны, где мы сейчас активно действуем уже вот последнее время и за последние, скажем так, полгода. Бахмут, Солидар, Северск. Дальше, это направление Авдеевка, ближе к Горловке. И вот как Виктор Николаевич сказал, южное направление, это вот Пологи и Орехово. Вот, конкретно, буквально в нескольких словах. В первую очередь, готовы ли мы к этим активным наступательным действиям, которые широко рекламирует ВСУ? Генштаб ограничивается сдержанными комментариями. В данный момент, может быть, это и правильно. Я хочу обратить внимание, в первую очередь это касается и экспертов, и людей, военных журналистов, военных обозревателей, называйте это как хотите. Такая интересная черта. Буквально в последнее время уже в эфир стали выходить представители пресс-центров воюющей группировки. Запад, Восток, Север и Юг. Дай бог, что какие-то уроки извлекли и теперь мы будем владеть какой-то информацией. Желательно, чтобы это была не статистическая информация, а более расширенная. Но это так, к слову. Теперь конкретно по направлениям. Они пытаются на южном направлении, пытаются. Что ведут? Ведут разведку боем, прощупывают обороны. Это где-то силами ротного и батальонного тактического звена. Вот. Да, там действительно мы сделали хорошую оборону в хорошем инженерном отношении. Я позавчера связывался с Сашей Сладковым, с нашими ребятами, которые непосредственно участвуют в боевых действиях. Буквально месяц назад я там был, сам присутствовал, наблюдал эти все вещи. Действительно, но я согласен с Виктором Николаевичем. А решение целей и задач специальной военной операции, как она у нас называется, в обороне не достигнешь. Достигнешь только наступательными действиями. Готовы мы к этому или нет? Ну, хочу сразу заметить, мы еще не вводили в бой второй эшелон. Это резерв, преимущественно мобилизованный, которые были призваны по частичной мобилизации в конце сентября. Вот в чем вопрос. Дай Бог, чтобы были они подготовлены, обучены, переобучены, провели боевое слаживание с учетом тех допущенных недостатков и просчетов, которые наблюдались в первую очередь на Харьковском направлении. Знакомые места и для Баранца, и для меня. Очень хорошие знакомые места. Да, там действительно были допущены серьезные просчеты. И дай Бог, чтобы такие просчеты не были допущены впредь. И визит Верховного Главнокомандующего на командный пункт в Ростов говорит о многом. Говорит о многом. Действительно, там был серьезный разговор о том, готовы, я так думаю, я выскажу свою личную точку зрения, готовы ли наша команда действовать, скажем так, весенне-летней кампании, которую широко разрекламировали ВСУшники, американцы, ну и что там говорить, не скрываем и мы.
Михаил Аркадьевич, ну а вот к вам как раз вопрос. Вот этот Артемовский узел, вот чем он так важен с точки зрения нашей и с точки зрения ВСУ? Почему они за него так держатся и почему мы с такой интенсивностью сейчас ведем там боевые действия? Говорят, что чуть ли не оборона развалится в этом вот районе, если мы его возьмем.
Нет, оборона не развалится совершенно. Я думаю, что ВСУ стали заложниками политических заявлений руководства Украины, которое заявило, что Артемовск, то есть Бахмут, в их варианте, не сдадут. Хотя сейчас уже больше половины города контролируется нашими войсками. Украинцы подготовили две линии обороны в случае отхода из Артемовска. Первая идет по линии часовой Яр до Рай-Александровки и дальше к Северскому Донцу, а вторая линия обороны после возможной сдачи этой будет идти по линии городов Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка, Дзержинск, он же Трецк. В данном случае они упираются только по тому, что Киев не хочет терять лицо. И группировка там фактически находится в оперативном окружении, потому что им приходится снабжать ее по проселочным дорогам. А в условиях распутицы украинской грязи это очень большая проблема. И когда мы говорим про снабжение группировки, это не то, что туда нужно завести БК и пайки. Я думаю, что это все уже там есть. Там главная проблема – вывоз раненых. Каждый раз, когда мы говорим про снабжение группировки, мы не должны об этом забывать. Раненые без своевременной эвакуации очень часто переходят в другую категорию.
Да.
Я думаю, что в данном случае украинцы, с одной стороны, уперлись в него, с другой стороны, по внешним признакам, и об этом говорит Пригожин в своих выступлениях, они готовят контрудар для деблокады Артемовска. Но опять-таки, готовят они его на самом деле, либо демонстрация, это вопрос. В условиях распутицы наступать очень тяжело. Колесная техника утонет в грязи. Поэтому будет это или нет, я не могу сказать.
Ну, недолго ждать осталось недолго. В любом случае. Да, Константин Ильич, ну, вам вопрос, скажем так, более общего характера. Международный уголовный суд, который выдал ордер на арест нашего президента Владимира Владимировича Путина. Вот на ваш взгляд, повлияет ли как-то это решение на интенсивность боевых действий? Ведь говорят, что вот это решение, оно, конечно, подстегнуло и нашу пятую колонну, и поджигателей войны, и участников боевых действий. Хотя я думаю, что значение этой провокации, конечно, преувеличено.
Вы знаете, что я на этот счет могу сказать? Значит, ордер на арест президента Российской Федерации, значит, выданный Международным уголовным судом, это в первую очередь черная метка лично Владимира Владимировича Путина и его ближайшему окружению. То есть это сигнал тому, что за пределами Российской Федерации никаких гарантий выживания, физического выживания гражданина Путина и тех людей, которые там уже речь идет о 145 человеках, которым собираются выдвинуть такие вот аресты, не обеспечивается. То есть попросту их, с одной стороны, загнали. И с этой точки зрения вполне логично было бы начинать действовать самым жестким образом со стороны президента Путина. Это раз. Второй момент, то есть интенсифицировать боевые действия и снимать всякие ограничения, которые до этого были. Потому что, ну, я уже повторял эти ограничения,
да-да,
не стану повторять. С другой стороны, нельзя забывать менталитет человека, который вырос в философии Петербургского, то есть Ленинградского госуниверситета, который сформировался как личность, который шел по ступенькам карьерной лестницы, начиная с мэрии Ленинграда до президента Российской Федерации. Менталитет человека, который обусловлен его жизнедеятельностью в рамках клуба, вот этих спортивного клуба, где каждый сам за себя и друзья, и самой службы Комитета госбезопасности, где личностные отношения имеют огромное значение. Вот, комплекс этих факторов дает основание полагать, что наш президент будет продолжать стараться маневрировать таким образом, чтобы не ущемлять, по крайней мере, друзья, интересы тех людей, которые ему близки. Хотя даже эти многие люди могут быть в реальности быть его врагами. Ну, как, к примеру, врагами Николая II были члены его собственного рода, великие князья, не говоря уже там о людях, которые он выдвигал.
Или как Бруту Юлия Цезаря.
Угу. Да, или как Бруту Юлия Цезаря. То есть вот этот момент вполне возможно не приведет к интенсификации боевых действий. Пока я не наблюдаю, вот как правильно говорят, изменения стратегии действий. А ведь стратегия действий у нас претерпела несколько этапов, три этапа. Первый этап – это классическое широкомасштабное наступление с целью окружения и уничтожения группировки, так как это делалось там, в годы Великой Отечественной войны, или как это делалось во время 2014 года, Иловайский котел, другие котлы, как это делалось в 2015 году, Дебальцевский котел. То есть, когда мне говорят, что ах, российская армия то не может, все не может, я хочу напомнить. Про Дебальцевский котел, я хочу напомнить, про Иловайский котел. Вот. Тогда вообще господства в воздухе не было, и вообще ничего не было. Ну, так, сделали все. То есть можем, умеем. Я не думаю, что с 2014-2015 года наши командиры разучились воевать. Во всяком случае, те, которые принимали участие в этих действиях. Ну, понятно совершенно, что там действовали ополченцы, но представители Минобороны России, демобилизованные из российских вооруженных сил, ну, офицеры в запасе, они могли руководить. Я не думаю, что ныне действующие офицеры уступают им в уровне подготовки. Поэтому вопросов нет. На окружении где? Потом был жест доброй воли с отводом войск, преснопамятный, и мы перешли к этапу прогрызания обороны. То есть самый безумный способ действий, стратегия, то есть штурм в лобовую укрепрайон, создавшийся 8 лет, поэтому вполне ожидаемо было, что прогрызание этой обороны займет год. Вот оно и заняло год. А сегодня в значительной степени мы еще плюс к тому же третий этап, мы строим оборонительные полосы, мы перешли к обороне. Хочу напомнить, что обороной войны не выигрываются. Вот, и решить задачу нейтрализации крайне опасного украинского режима для России, который очень быстро превратится в крупнейшую базу США против нашей страны, таким способом невозможно. Потому что надо четко понимать, что без капитуляции этого режима и освобождения всей территории Украины вплоть до встречи с, подчеркиваю, с польскими войсками, если эта линия пройдет по линии восточной границы, восточных кресов Польши, когда западная Украина уйдет в сторону Польши, это самый минимально допустимый вариант. По-хорошему, нужно все освобождать территорию. Вот. То даже мы обеспечить свою безопасность не сможем. Вот это принципиально.
Ясно.
Пойдет ли на это президент Путин? Пока я не вижу явного стремления пойти на этот шаг. Хотя, всякое может быть. При теперешнем положении дел мы зиму продинамили. Мы могли зимой все это дело решать, потому что грунт встал с точки зрения ведения боевых действий. Зима – один из самых благоприятных условий, потому что нету зеленки, нету температурных перепадов, когда на фоне горячей земли танк сложнее или боевую машину выделить системами тепловизора. Значит, зимой можно было бы решать задачи в более благоприятных условиях, но его не пропустили. Сейчас это время сложнее для наступления, но, опять-таки, значительно нам легче, чем им, потому что у них преимущественно колесная техника, тогда как у нас преимущественно гусеничная. Поэтому да. пока я ничего сказать не могу. Может быть, ожидается так, что пусть они атакуют, мы их разобьем, а потом будем наступать. Но так уже было. Не получилось. Ну,
в любом случае, противник подталкивает нас к серьезным решениям, тем же решениям голодного
конфликта. Конечно же, хочу заметить еще один вот такой принципиально важный вопрос. Что вот то, о чем затрагивал Виктор Иванович Николаевич, он абсолютно прав, то, что он сказал. Вот, но то, что он говорит, это лежит в плоскости не военной, я подчеркиваю. Чисто исключительно политической. Потому что не то, что мы там говорили, это само собой. Но наши спецслужбы, наше разведывательное управление, все сферы разведки Министерства обороны, так скажем, она все это лучше нас всех знала. И если такое решение на уничтожение этой группировки вполне логичное не поступило, то это однозначно было бы условлено, являлось исключительно, подчеркиваю, политическим решением. Я не говорю, хорошо это или плохо, но это было политическое решение, продиктованное разными факторами.
Я хотел заметить, что эта зима была очень теплой, и грунт замерзал несколько раз ненадолго. Ледостава не произошло, а, например, в Белоруссии, в Бресте и в Гомеле впервые за много десятилетий в январе было зимнее половодье, когда реки вышли из берегов. То есть полесские болота не замерзли, чтобы мы понимали. Наступать в таких условиях – это наступать примерно как в условиях распутицы. У нас есть окна в несколько дней холодные, когда техника может двигаться, и дальше опять все развозит. Это первый момент. Второй момент я хотел заметить, что вообще к 1 февраля должен был быть отчет о готовности группировки, о том, что она всем снабжена и оснащена. И, насколько я понимаю, где-то через 3 недели выяснилось, что работа не завершена. По-моему, Турчак ездил на место, все выяснял, и в районе где-то, ну, вы уточните, 21 февраля было сказано, что пока работа не завершена. Группировка была не готова наступать. Вот два фактора. А что касается планов на ближайшие месяцы, у меня тоже ощущение, что мы решили повторить сценарий Курской дуги, когда немцам дали возможность скопить кулак и атаковать на известных направлениях. Сами немцы говорили, что если бы операцию «Цитадель» начали не в июле, а там в мае, после распутицы, у них был бы шанс. Но, тем не менее, у нас, мы знаем результат. С другой стороны, у нас была концепция, что нужно наносить упреждающий удар. Но, опять-таки, мы переходим в альтернативную историю, потому что мы не знаем, как бы получилось, если бы мы нанесли упреждающий удар по немецкой группировке.
То есть здесь мы рассчитываем заманить противника?
Мы рассчитываем истощить противника, хотя при том, что я не столь оптимистичен, опять-таки, в оценке наших возможностей господства в воздухе, потому что в настоящий момент самолеты действуют в зоне СВО только на сверхмалых высотах, потому что очень большое количество ПЗРК, и скабрирование действует на уровне деревьев.
Поясню.
Сейчас, дорогие друзья, чтобы мы просто не вышли за регламент, вывод какой из всего этого?
Вывод. Я думаю, что решили идти по пути наименьшего сопротивления, то есть предложить украинцам сточить их группировку, чтобы она разбилась, а наше укрепление, после чего вести наступление.
Виктор Николаевич, но вот тут не так давно посол Польши во Франции Россишевский проговорился, что вот если Украина, Россия дойдет до границ с Польшей, то Польша вынуждена будет вступить в войну. На следующий день, правда, его заявление дезавуировали, но он же, наверное, это не просто так вот ляпнул, они действительно об этом думают. На ваш взгляд, вероятность прямого конфликта с НАТО, она сейчас увеличивается, и будет ли она увеличиваться по мере того, если боевые действия с нашей стороны будут складываться удачно?
Ну, вы правы абсолютно, потому что в тот же день к вечеру этот посол во Франции включил заднюю, к нему стала помогать польская пресса, говорит, что неправильно его трактовали, но по сути он проговорился то, что есть в польской голове. Коротко, тезисно, вижу, что у нас времени мало, не мне вам рассказывать, что за последние десятилетия Польша из престижной баллонки НАТО превратилась в такую главную антироссийскую овчарку. Вы посмотрите, с помощью Соединенных Штатов Америки они уже не боятся. Говорят, что мы, поляки, создадим самую крупную армию в Европе. Сегодня 160 тысяч, они буквально в ближайшие годы планируют уже иметь под ружьем более 300 тысяч. Понятно? Понятно. Вы теперь спрашиваете про позицию поляков. Польша уже на поле боя. Повторяю, Польша уже на поле боя. Ибо из всех там 30 или там 35 тысяч иностранных наемников примерно 20 тысяч составляют поляки. Их чаще всего в мешках из-под мусора и вывозят туда хоронить на территорию Польши. Вы посмотрите, Польша уже просачивается на Украину под очень хитрым соусом якобы неких полицейских или там миротворцев. Они уже там оседают в западноукраинских гарнизонах. И это факт, это разведка наша установила. Да? Но теперь самое последнее, отвечая на ваш вопрос. Польша сейчас, если случится прямое боевое столкновение России и НАТО, то только из-за этой европейской гиены, как говорил Черчилль, вы знаете, из-за Польши. Вот именно Польша играет роль своего такого главного натовского задиры, который все время раздражает Кремль, задевает нашу армию, нашу политику и так далее. И мне кажется, конечно, что этому надо придавать особое значение.
Геннадий Тимофеевич, а вот на ваш взгляд, как бы вы оценили инцидент с американским беспилотником? Ведь все-таки это практически, очень близко к прямому столкновению непосредственному между Россией и США. И здесь, в общем-то, обстоятельства сложились в нашу пользу. Может быть, из этого сделают какие-то выводы и в дальнейшем будут действовать более активно, более агрессивно, по крайней мере.
Я не знаю, как будут действовать дальше американцы, агрессивно или нет, но всячески будет провоцировать. Ну, вот случай над Черным морем. Ну, перехватили, там детали, как он упал, это уже пусть там эксперты разбирают. А Джанкои, беспилотники, якобы украинские. Фрагмент это все было изготовлено в Соединенных Штатах. Поляки, вот Виктор Николаевич говорит, оккупировали Западную Украину. Я вам больше скажу. Они с апреля оккупировали город Харьков. С апреля месяца. Сейчас там их туча польских наемников под видом добровольцев, там, полицейских и прочих там каких-то гуманитарных структур. Взводные, ротные подразделения. Я не говорю о масштабах, там, батальон, полк. Взводы и роты состоят из польских наемников. Они действуют на Харьковском направлении, под Волчанском, Покатиловка, в других лесных районах. Там целые базы, где они обучают и тероборонщиков, и сами там склады. И в то же время в составе диверсионных разведывательных групп ведут регулярные обстрелы Белгородской области, имеется в виду приграничных районов. Семь месяцев, подчеркиваю. Об этом как-то умалчивает. А что нашим только надо решительно в дальнейшем действовать. Пресекли над Черным морем, пресекли. Над Прибалтикой Б-52 летал. Наши вышли. Полетал, улетел. надо действовать решительно. Вот мой ответ на ваш вопрос.
Михаил Аркадьевич, ну а как вы оцениваете последние поправки в закон о запрете на дискредитацию, клевету в отношении участников спецоперации? Там серьезные сроки предусмотрены, до 15 лет лишения свободы, наказание, да, штраф до 5 миллионов рублей. Уже сам Пригожин, который был одним из инициаторов этого закона, говорит: ой, а вообще-то это что ж получается? Это я, наверное, своих бойцов не могу критиковать. Не кажется ли вам, что тут, может быть, как-то это чрезмерно?
У нас каждый раз возникает ситуация, как будут применяться те или иные правовые нормы.
Да.
Вы как юрист понимаете это очень хорошо. Вот я приведу пример. Наверное, все полицейские, которые находятся наши в зоне боевых действий, это участники СВО.
Да.
А вот недавно херсонские полицейские на нашем, на левом берегу, забрали у волонтеров 3 автомобиля. Был скандал. Вот вопрос. Когда мы говорим об этом, мы дискредитируем полицейских или нет? Нам кажется, что это гнилые менты, которых нужно там отправить на передок за это. Вот, как я вырос. А потом окажется, что они были честны, они просто тупо выполняли распоряжение руководства. И вот стоит вопрос, а кто, на кого в этом случае будет клеветать и дискредитировать? Или публичный скандал между участниками СВО, например, между тем же ЧВК «Вагнер» и Министерством обороны из-за снарядов.
Они постоянно пикируются, да.
Судя по всему, кто-то из них говорит не всю правду. Потому что они противоречат друг другу, как минимум кто-то. Получается, он клевещет на другого участника. В Штатах был такой закон, в 70-м году принят, РИКО, против мафии. И у нас есть пример, когда антимафиозный закон применяли по отношению к бизнесменам с очень печальными для них последствиями. Поэтому, когда мы говорим о законах, о клевете и о фейках, нужно понимать, что их надо использовать очень аккуратно. Иначе мы можем просто лишиться любой обратной связи из зоны СВО. Люди будут бояться что-то говорить, чтобы случайно не попасть под эту кувалду.
То есть между дискредитацией и информированием очень тонкая грань.
Очень тонкая грань.
Да. Виктор Николаевич, ну вот посмотрите, президент на днях сказал о том, что необходимо бороться с людьми с пятой колонной, которая раскачивает лодку. Пятую колонну вроде как у нас немножко придавили, по крайней мере, внешне. Но я вижу сейчас, после решения Международного уголовного суда, они вдохновились, воспряли и как-то вот получили новый импульс к развитию. Что вы об этом думаете? Каков должен быть наш ответ?
Да, я сейчас скажу. Вы знаете, я смотрю на нашу пятую колонну, но это вообще-то, по сути, враг, который пригрет у нас на груди.
Да.
Вот чем хуже власти, чем хуже народу, чем хуже армии, тем больше они радуются. Я вспомнил китайскую пословицу, что лаптем солнце не закроешь. Вот эти потуги, вот эти судороги, там объявление Путина международным судом, там ордер на арест – это, конечно, это попытка таким, знаете, шваброй тучи разогнать. Гнилая суть нашей пятой колонны прет все больше и больше. Я хотел бы вот тут такое маленькое замечание сделать. Вот мы хорошо ужесточаем уголовный кодекс по поводу того, кто вызывает, кого не устраивает специальная военная операция. Есть. Мы сейчас ужесточили закон в отношении того, чтобы эта самая проклятая пятая колонна плохо отзывалась о мобилизованных, да, о добровольцах. Правильно, да. Но посмотрите, пожалуйста, да. А вот пятая колонна, мы сейчас ужесточили ли за то, что она поддерживает решение Международного суда? Нет. Опять прогалина в нашем уголовном. Надо больше, плотнее закрывать дыры, сквозь которые проползает вот эта мразь, вот эта гнилая рвотина вот этой нашей пятой пропаганды. Если государство хочет защитить себя, армию, своих добровольцев и так далее, оно должно ужесточать в отношении тех, кто работает в чреве нашего российского государства. Вы знаете, мы до того развратились либерализмом за последние годы, что мы начинаем побаиваться, что там общественное мнение скажет.
Понимаете, вот все время оглядываемся назад. А что там Запад скажет? А как забудет некое общественное мнение, в среде которого там болтыхается это дерьмо в виде пятой колонны? Государство должно проявлять железную волю по отношению к тем, кто пытается подорвать его государственные условия. Вот о чем я думаю тут прежде всего. Ужесточать отношения к этой пятой колонне. Иначе мы просто даем возможность врагам подтачивать наши опоры.
Да, ну, к сожалению, законодатель немножко не успевает за жизнью, но меня радует, что Следственный комитет возбудил дела в отношении судей этого так называемого Международного уголовного суда. Геннадий Непофеевич, ну а как вы думаете, вот как это решение Международного уголовного суда повлияет на тех наших партнеров, не только недружественные страны Европы, но и партнеров, например, на страны Африки, которые признают ее юрисдикцию. Я вот знаю, что, скажем, в ЮАР очень серьезно задумались, потому что портить из-за этого отношения с Россией неприемлемо, но и в то же время они признают юрисдикцию этого суда. Вот как тут найти выход из такой коллизии?
Мне трудно сказать, как повлияют вот эти решения, в первую очередь на африканские страны. Ну вот конгресс или как там, совещание, круглый стол Россия-Африка, там они прямо, не стесняясь, говорят, что на них оказывается давление, но они, как говорится, у них глаза открываются, они все прекрасно понимают, и у них такой люфт идет в сторону России. Я не дипломат, я не знаю как. Ну я думаю, что не все, конечно, будут поддерживать решение вот этих судов.
Константин Ильинич, ну, вопрос глобальный, но время программы у нас уже поджимает. Визит Си Цзиньпиня в Москву. Как вы оцениваете его? Какие аспекты наиболее главные? Ведь даже Зеленский говорит, мы не можем игнорировать Китай. США говорят, мы не можем игнорировать Китай. Нас огорчает его позиция.
Значит, есть несколько ключевых признаков того, которые определяют значимость визита Си Цзиньпина. Первое. То, что он произошел после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента. Понятно совершенно, что с точки зрения западного мира, это заявление о том, что западный мир считает президента Путина нелегитимным. Ни много ни мало. Это посягательство на суверенитет России. Наглое и открытое.
Да.
Это обвинение всего русского народа, российского народа. Это вот раз. Второе. Это первый визит иностранный после нового избрания на пост председателя. Это означает, что это приоритетное направление сотрудничества. Два. Третье. Взаимный обмен словами «дорогой брат» или «дорогой друг».
Вот да, именно. Так. О дружбе.
Да. Это говорит о том, что то же самое демонстрация со стороны Китая дружеских отношений к России. Вот. Сам факт трехдневного приезда достаточно длительный в этих условиях, когда Россия ведет специальную военную операцию, говорит о том, что Китай настроен, несмотря ни на что, рассматривает Россию как главного союзника своего. Поэтому визит Си Цзиньпина – это щелчок мощнейший по носу всему западному миру, в первую очередь. Раз. Демонстрация всему остальному миру, что ось Москва-Пекин продолжает укрепляться. И продолжает укрепляться в военно-стратегическом, не только в военно-политическом, но и не только в экономическом, но и в политическом и военно-стратегическом отношении. Я хочу обратить еще один важный момент, что реальный вектор внешней политики страны может быть определен по одному принципиальному признаку. Всегда можно сыграть там, перенацелить какие-то финансовые потоки, это лабуда все. Это военно-техническая политика, самая дорогая вещь. А чем она характеризуется у Китая? Первое, это приоритет в развитии флота. Для войны с Россией флот не нужен. Второе, это размещение межконтинентальных баллистических ракет возле границ России. Это высочайшая степень доверия России, поскольку они могут быть просто поражены нашими оперативно-тактическими ракетными комплексами, если бы мы с ними воевали. Раз. И вторых, у ракет межконтинентального радиуса действия очень большая мертвая зона, свыше 4000 километров. Поэтому они просто по России стрельнуть не смогут из этих районов, особенно по ключевым позициям. Так что это как раз тоже демонстрация вот этой военной политики. Еще и важный признак. Единственная страна, которая прибывает на танковый биатлон со своими танками, это Китай. И это, кстати, очень тоже важный, важный признак, мера доверия. Поэтому совместные учения мы проводим. Кстати, совместные учения с Китаем, большое значение имеет учение с флотом, да, направленное и по решению задач как раз борьбы с крупными надводными группировками. Там участвуют крейсера наши и китайские эсминцы. Вот. То есть это однозначно демонстрация того, что российско-китайское военно-техническое, военно-стратегическое сотрудничество развивается, укрепляется, и если Штаты решатся на какое-то давление на Китай, то это будет однозначно с восточного направления нам тыл прикрыт, а мы прикрываем Китаю тыл с запада.
Ну, на этом, дорогие друзья, мы и завершим программу. Мы видим, что наша специальная военная операция давно вышла за пределы Донбасса и стала действительно реально всемирным явлением, фактически всемирным восстанием против неоколониализма. С вами была программа «Точка зрения». Я ведущий Дмитрий Аграновский. До свидания.
Передача подготовлена радиостанцией «Местное радио Воронеж» Ленинского райкома КПРФ. Всего вам доброго.